Внеклассное чтение.
Не включенное в курс литературы. Один из парадоксов литературы состоит в том, что многие писатели, творившие для своих современников, становятся в восприятии следующих поколений писателями для юношеского возраста. Этой судьбы не избежал и Брэд Гард. Он навсегда вошел в историю американской и мировой литературы своими произведениями о золотоискателях.
И дело тут, разумеется, не только в острых динамичных сюжетах, не только в сочном, а порой и пряном колорите его сценок из жизни, не только в показе грубых, но в своей грубости привлекательных нравов простого люда. Дело в том, что всех их он искренне любит.
Даже тех, кого называет не стоящими людьми. Скорее, именно тех. Людей малоимущих, невлиятельных, не наделенных какими-то особенными достоинствами. И все-таки его прославил тот самый нестоящий человек. Ведь именно так Брэд Гард назвал свой первый рассказ из калифорнийского цикла.
Нестоящий человек. Его звали Фэк. Дэвид Фэк. Он приехал в Калифорнию вместе с нами на небоскребе в 1852 году. Вряд ли его влекла туда жажда приключений. Вернее всего, просто некуда было деваться. Когда мы, молодежь, заводили рассказы о том, какие блестящие возможности остались у нас позади, какое горе причинил друзьям наш отъезд, и, показывая дагеротипы и локоны, распространялись о всяких Мэри и Сьюзен, человек, который считался в нашей компании совсем не стоящим, сидел и слушал нас с жалким страдальческим выражением простого, некрасивого лица. Слушал и молчал. Думаю, что ему и сказать-то было нечего. Друзей у Фэга не водилось. Разве только мы кое-когда снисходили до него. По правде говоря, он служил прекрасным объектом для шуток. Чуть только подует ветер, как его одолевает морская болезнь. Ходить по палубе во время качки он так и не научился. Потешались мы над ним вовсю. Мисс Фэнни Тунклер видеть его не могла. А мы внушили Фэгу, что она к нему неравнодушна. И посылали ему угощения и книжки, уверяя, что все это идет из-за ее каюты. Надо было видеть это великолепное зрелище, когда Фэг явился благодарить мисс Фэнни, заикаясь и еле стоя на ногах от приступов морской болезни. Ух, как она разошлась! Как она его распекала с высоты собственного величия! «Что твоя Медора?» — сказал Рэтлер. Рэтлер всего Байрона знал наизусть. Бедняжку Фэга здорово тогда подвели. Правда, он проглотил обиду. И когда Рэтлер заболел в Вальпараисо, наш Фэг ухаживал за ним день и ночь. Так что, видите, человек он добрый, но тряпка и мямля. Фэг ничего не смыслил в поэзии. И однажды этот чудак совершенно серьезно спросил Рэтлера, не мучился ли Байрон морской болезнью. Не помню, что именно Рэтлер ответил, но мы просто катались от хохота. Да, наверное, было над чем. Рэтлер за словом в карман не лазил. Когда небоскреб пришел в Сан-Франциско, был устроен пир. Мы решили увековечить это событие и праздновать его ежегодно. К Фэгу, конечно, это не относилось. Он ведь был палубным пассажиром. А вы сами понимаете, раз уж сошли на берег, надо каждого немножечко поставить на свое место. Но в тот день старик Фэг, как мы его прозвали, кстати, ему было всего-навсего 25 лет, просто уморил нас. Он, видите ли, воображал, что сможет дойти пешком до Сакраменто и отправился в поход. Мы же остальные прекрасно провели время, потом пожали друг другу руки и разошлись кто куда. Боже мой, прошло каких-нибудь 8 лет, и многие из тех, чьи руки соединялись тогда в дружеском пожатии, теперь сжимали их в кулаки или шарили украдкой друг у друга в карманах. На следующий год обеда мы не устраивали. Это я знаю, наверное. потому что молодой Баркер клялся, что нипочем не сядет за стол с таким подлецом, как Миксер. А Нибблс, который бывало занимал деньги у молодого Стабса, работавшего тогда официантом в ресторане, теперь не желал встречаться с подобной публикой. Купив в 1854 году несколько акций шахты «Койот» в Магинсвилле, я задумал съездить туда и посмотреть, что там делается. Остановился я в «Эмпайр-отеле» и, пообедав, взял лошадь, объехал весь город и отправился к месту разработок. Мне посоветовали обратиться к одному из тех молодчиков, которых газеты обычно называют «наш сведущий информатор». Привычка позволяла ему разговаривать во время работы без всякого ущерба как для дела, так и для беседы. Он познакомил меня с историей заявки и добавил: «Понимаете, незнакомец?» Он обращался к поднимавшемуся прямо перед ним береговому откосу. «Золото на этой заявке мы добудем!» Тут его кирка поставила запятую. «Но прежний владелец...» Это слово появилось на свет Божий вместе с острым концом кирки.
«Был человек не стоящий!»
Сильный удар киркой в знак точки.
«Новичок в этом деле?» «Здешние ребята живо оттяпали у него заявку!»
Конец фразы был обращен к шляпе, которую он снял, чтобы вытереть свое мужественное чело красным шелковым платком. А я спросил, кто был прежний владелец.
«Его звали Фэг».
Я отправился к Фэгу. Он немного постарел и стал еще невзрачнее.
«Пришлось здорово поработать», — говорил Фэг. «Сейчас дела идут так, ни шатка, ни валка».
Он мне очень тогда понравился, и я даже отнесся к нему довольно покровительственно. Потому ли мне захотелось приласкать его, что я уже переставал доверяться таким людям, как Реттлер и Миксер, говорить здесь, пожалуй, не стоит. Вы помните, какой крах потерпела шахта «Койот» и как это ударило нас, акционеров, по карману? Так вот, первые же известия, которые вскоре дошли до меня, говорили о том, что Реттлер, раньше один из самых крупных акционеров, поступил барменом к хозяину Магинсвиллской гостиницы, и что Фэгу здорово повезло, и он не знает, куда девать деньги. Все это мне рассказал Миксер, ездивший в Магинсвилл улаживать дела. Кроме того, он говорил, будто Фэгу приглянулась дочка хозяина той самой гостиницы. Потом из разговоров и из писем я узнал, что старик Робин, хозяин гостиницы, задумал выдать дочку за Фэга. Нелли была хорошенькая пухленькая дурочка, готовая выйти замуж по первому слову отца. Я решил, что для Фэга будет неплохо, если он женится и осядет на месте. Что, может быть, женатым с ним будут больше считаться. И вот в один прекрасный день я собрался в Магинсвилл посмотреть, как обстоят дела. Мне было страх, как приятно, когда виски подал мне Реттлер. Тот веселый, блистательный, непобедимый Реттлер, который 2 года назад все норовил покрикивать на меня. Я заговорил с ним о старике Фэге и Нелли в расчете на то, что тема эта будет для него не из приятных. Фэга он всегда недолюбливал и уверен, так он мне сам сказал, что и Нелли относится к нему не лучше. «А у нее есть на примете кто-нибудь другой?» Реттлер повернулся к зеркалу, висевшему за стойкой, и расчесал свою шевелюру. Я понял этого самодовольного молодчика. Надо предостеречь Фэга и сказать, чтобы он не терял времени даром. Мы долго говорили с ним. По всему было видно, что беднягу просто огорошили мои слова. Он вздыхал, обещал набраться храбрости и подвести дело к решительному разговору. Нелли была славная девушка. Я думаю, она даже уважала ненавязчивого Фэга. Но ее воображение уже пленили весьма сомнительные достоинства Реттлера, броские и нелишенные приятности. Вряд ли Нелли была намного хуже нас с вами. Все мы склонны судить о своих знакомых больше по их внешним качествам, чем по внутренним достоинствам. Эдак и хлопот меньше, и гораздо удобнее, если не считать тех случаев, когда нам хочется твердо верить в друга. У женщин дело осложняется еще тем, что они сразу заинтересовываются человеком. А тогда сами знаете, о здравых суждениях не может быть и речи. Вот что следовало знать старику Фэгу, будь он человеком стоящим. Но он был человек не стоящий, и тем хуже для него. Прошло несколько месяцев. Я сидел у себя в конторе, как вдруг появляется старик Фэг. Меня удивило это посещение, но мы заговорили с ним о том о сём совершенно машинально, как говорят люди, у которых другое на уме, а им приходится добираться до сути дела вот с такими церемониями. После одной из пауз Фэг сказал своим обычным тоном: «А я собрался на родину». «На родину?» «Да. А с вами я пришел повидаться потому, что у меня ведь есть кое-какая собственность здесь. Я выправил вам доверенность на ведение моих дел и хочу оставить у вас кое-какие бумаги. Вы согласитесь взять все это на свое попечение?»
«Да», — сказал я.
«А как же Нелли?»
Лицо у Фэга вытянулось. Он попытался улыбнуться, но результат этой попытки получился самый неожиданный и нелепый. Потом он сказал: «Я не женюсь на Нелли». То есть Фэг будто извинялся за столь категорический ответ. «Мне, пожалуй, не стоит на ней жениться».
«Дэвид Фэг», — сурово проговорил я, — «не стоящий вы человек».
К моему удивлению, Фэг просветлел.
«Да», — сказал он, — «совершенно верно. Я человек не стоящий. Да ведь мне это и не в новинку. Понимаете, какое дело? Я думал, что Рэтлер любит эту девушку не меньше меня, а ей он нравится больше. Значит, она с ним будет счастливее. А потом я узнал, что старик Робин хочет выдать ее за меня, а не за Рэтлера, потому что я побогаче, а девушка сделает, как ей велено. И вот, понимаете, показалось мне, что я тут лишний. Ну, я взял, да, и уехал. А чтобы старик примирился с Рэтлером», — продолжал Фэг, не дав мне вставить слово, «я одолжил Рэтлеру некоторую сумму. Пусть пристроится к какому-нибудь делу. Такой предприимчивый, деятельный, замечательный человек, как Рэтлер, сумеет устроиться и опять выйдет в люди. А нет, так не будем его строго судить. Всего вам хорошего».
Мне было не до любезностей. Так меня взбесило отношение Фэга к этому Рэтлеру. Но предложение его было выгодным. Я пообещал заняться его делами, и он уехал. Миновало несколько недель. Пришел очередной пароход с востока, и долгое время после этого с газетных страниц не сходили описания одного страшного кораблекрушения. Подробности этого ужасного несчастья обсуждались на все лады во всех частях штата, а те, у кого имелись близкие на том пароходе, уединились и, затаив дыхание, читали списки погибших. И я тоже читал эти списки. Читал о людях талантливых, отважных, благородных, о людях, пользующихся любовью близких. И, вероятно, мне первому пришлось прочесть среди всех этих имен имя Дэвида Фэга. Нестоящий человек вернулся на родину.
Не включенное в курс литературы. Брэд Гард. «Граница прилива». Уныло и мрачно болото Дедлоу-Марш после морского прилива. Топкая низменная поверхность, медлительные черные воды, извилистые трясины, ползущие, как угорь, по направлению к заливу. Вот что такое Дедлоу-Марш. Безрадостные редкие метелки болотной травы с запахом водорослей и сырости. А если бы вам захотелось предаться игре воображения, хотя в унылом, плоском однообразии Дедлоу едва ли можно почерпнуть вдохновение, неровная черта того, что оставило море, говорит о иссякшей силе прилива и напоминает, что его возвращение неизбежно, как смерть, навевая мрачные мысли, которых не может рассеять даже яркое сияние солнца. Даже луга, где трава была зеленее, кажутся подавлены той же мыслью и не торопятся расцвести, пока не завершится круговорот смерти и возрождения. Невольно можно подумать, что ягоды брусники были от природы сладкими, но испортились и стали горькими от того, что их так долго и так бессмысленно затопляло холодной водой. Но если болото Дедлоу Мардж безрадостно во время отлива, то посмотрели бы вы на него, когда полный прилив неистовствует со всей силы. Сырой пронизывающий ветер дует над холодной сверкающей поверхностью болота в лицо тому, кто поворачивается в сторону моря. И кажется, что этот ветер подобен самому приливу. Стальные отблески в низинах и впадинах отмечают извилистую линию трясины. Огромные обросшие раковины стволы упавших деревьев снова поднимаются кверху, покачиваясь на воде и появляясь то тут, то там в своем печальном и бесцельном плавании. Пока с отливом морской воды они вновь не окажутся на том же самом месте. Посмотрели бы вы на эту картину, когда туман, который пришел с приливом, застилает голубизну в высоте, подобно тому, как вода поглощает зелень внизу, а лодочники, заблудившиеся в тумане, беспомощно гребут. Если вы видели все это, вы получили некоторое представление о Дедлоу Мардж в часы прилива. Мне вспоминается одна история, связанная с таким приливом. Она неизменно возникает у меня в памяти, когда мне приходится подолгу бывать на Дедлоу Мардж. Этот случай был коротко описан в местных газетах, но я знаю рассказ из уст главного действующего лица. Боюсь, что не сумею передать эту историю с той выразительностью и своеобразным колоритом, но постараюсь передать хотя бы суть дела. Она жила на длинной песчаной косе, окаймляющей с юго-запада величественную бухту, между огромным болотом Дедлоу Мардж и довольно широкой рекой, которая впадает в небольшой залив Тихого океана в 4 милях выше этого места. Жилищем ей служила бревенчатая хижина на толстых сваях, всего на несколько футов выше уровня болота. Стояла она в 3 милях от ближайшего селения, расположенного на берегу реки. Муж этой женщины был лесоруб. Выгодная профессия в округе, где занимаются главным образом обработкой древесины. Стояла ранняя весна. При высоком приливе муж стал сплавлять на другой берег залива обычную партию леса. Стоя на пороге хижины и провожая его, она заметила, что небо на юго-западе зловеще нахмурилось. Ей вспомнилось, как муж говорил своим спутникам, что им нужно добраться до цели раньше, чем разразится шторм. В эту ночь началась такая страшная буря, какой она никогда в жизни не видывала. В лесу у реки повалило несколько деревьев, и ее хижина раскачивалась, как детская люлька. Ушивавшей за окнами, она знала, что ей не угрожает никакая опасность, потому что человек, которому она верила свою судьбу, сам своими собственными сильными руками сколотил их жилище. Да он и не оставил бы ее одну, если бы ей угрожала какая-нибудь беда. Уверенная в этом и занятая домашними хлопотами и заботами о больном ребенке, она не думала о погоде и надеялась только, что муж благополучно доберется со своими бревнами до отдаленной утопии. Но еще днем, выйдя покормить цыплят и присмотреть за коровой, она обратила внимание на то, что вода поднялась до самой ограды садика, и рев прибоя на южном берегу отчетливо доносится за несколько миль. Тогда ей подумалось, что хорошо было бы с кем-нибудь посоветоваться. И если бы не буря, расстояние и размытая дорога, она взяла бы ребенка и пошла бы к Рикменам, своим ближайшим соседям. Но тут ей пришло в голову, что если муж вернется в бурю, промокший до костей, некому будет о нем позаботиться. Да к тому же ей не хотелось лишний раз подвергать риску здоровья ребенка, который был простужен и кашлял. В этот вечер, как она потом говорила, ей почему-то совсем не хотелось спать или хотя бы прилечь. Буря немного утихла, но она все сидела и сидела, и даже пробовала читать. Не знаю, что читала бедная женщина, священное писание или какой-нибудь вовсе неблагочестивый журнал, скорее последний, только вскоре она почувствовала, что строчки плывут у нее перед глазами и получается путаница. Она бросила чтение и обратилась к более дорогой для нее книге, которая лежала рядом в люльке с незапятнанным белым титульным листом, и попыталась мысленным взором проникнуть в ее таинственное будущее. Так сидела она, покачивая люльку, и все думала обо всем и обо всех, а спать ей так и не хотелось. Было почти 12 часов, когда она, наконец, не раздеваясь, легла. Долго ли она спала, она не помнит. Но проснулась она от страшного удушья и поняла, что стоит посреди комнаты, дрожа всем телом, прижимая к груди ребенка, и что-то говорит. Ребенок плакал и всхлипывал. Она прошлась по комнате, чтобы успокоить его, как вдруг услышала легкое царапание в дверь. Она с опаской приоткрыла и обрадовалась, когда увидела, что это был Пит, их старый пес. Он медленно вполз в комнату, оставляя позади себя лужи воды. Ей хотелось выглянуть наружу, не то чтобы у нее теплилась надежда на возвращение мужа, а просто посмотреть, что там происходит. Но ветер так бешено рванул дверь, что она еле-еле ее удержала. Потом она немного посидела, потом походила по комнате, потом прилегла. Кровать стояла у самой двери, и раза два или три ей послышалось, как что-то скребется в обшивку хижины, что это ветки дерева. Затем послышалось какое-то бульканье, и она поднялась и села на кровати. И только теперь заметила, как что-то медленно ползет от задней двери к середине комнаты. Это что-то сначала не шире ее мизинца расползалось все шире и шире, пока, наконец, не покрыло весь пол хижины. Это была вода. Женщина бросилась к передней двери и распахнула ее. Ничего, кроме воды. Подбежала к задней двери и распахнула ее. Ничего, кроме воды. Распахнула окно. Ничего, кроме воды. Она вспомнила, как однажды муж говорил ей, что морской прилив не опасен, потому что он наступает регулярно, и люди могут рассчитать его движение, и что он предпочитает жить у залива, чем у реки, которая в любой момент может выйти из берегов. Но прилив ли это? Она снова подбежала к задней двери и бросила в воду щепку. Щепка медленно поплыла в сторону залива. Потом женщина зачерпнула рукой воды и попробовала глоток. Вода была пресная, ни капельки соли. Значит, это река, а не прилив. Благодарение Богу, что она не потеряла сознание и не упала. Казалось, в эту страшную минуту какая-то высшая сила поддержала ее и не дала упасть. Страх как рукой сняло, и она перестала дрожать. С этой минуты, несмотря на все испытания и ужасные ночи, она ни разу не потеряла самообладание. Она выдвинула кровать на середину комнаты, поставила на нее стол, а сверху люльку. Вода уже доходила ей до щиколоток и выше, а домик уже раз или два так бросила из стороны в сторону, что распахнулись дверцы чулана. Потом она услышала, как что-то скребется и толкается в стену хижины. Выглянув из окна, она увидела, что это было вырванное с корнями большое дерево. Она помнила, что прежде оно лежало на дороге к пастбищу. Теперь оно приплыло к самому дому. К счастью, дерево двигалось не так быстро, как текла вода. Его длинные корни волочились по земле. Если бы оно со всего размаха налетело на хижину, никакие гвозди и болты, вбитые в сваи, не смогли бы выдержать этого удара. Пес вскочил на ствол и прильнул всем телом к его сучковатой поверхности. Примостившись у самых корней, он дрожал и жалобно скулил. В душе женщины блеснул луч надежды. Она сдернула с постели теплое одеяло, завернула в него ребенка и пробралась в поднимающейся воде к двери. Когда дерево опять ударилось о стену с такой силой, что домик покачнулся и затрещал, она вскочила на ствол. С Божьей помощью ей удалось удержаться на его скользкой поверхности. И, обхватив одной рукой корни, она другой крепче прижала к груди стонущего ребенка. У крыльца что-то затрещало, и вся передняя стена дома, из которого она только что вышла, накренилась вперед, как корова становится на колени перед тем, как лечь. И в ту же минуту огромное мамонтовое дерево повернулась и уплыла, унося в темноту свой живой груз. Несмотря на волнение и грозящую опасность, несмотря на то, что ребенок все плакал, и ей приходилось его успокаивать, несмотря на ветер, свистящий в лицо, и на шаткость ее положения на скользком бревне, она нашла в себе силы бросить последний взгляд на свое покинутое и размытое жилище. Она теперь удивляется, какие глупые мысли приходили ей тогда в голову. Например, она подумала, что напрасно не переоделась сама и не надела на ребенка его лучшее платье. Потом вдруг стала молиться о том, чтобы домик ее сохранился, и мужу было где отдохнуть, когда он вернется. А как он узнает, что с ней и с ребенком? При этой мысли она чуть не потеряла сознание. Но ей некогда было предаваться отчаянию. Когда длинные корни ее ковчега наталкивались на преграду, весь ствол дерева делал полоборота, и она дважды погружалась в черную воду. Ее все время беспокоил пес. Он свой метался взад и вперед по стволу, пока при новом толчке не соскользнул в воду. Некоторое время он плыл рядом, и женщина даже пыталась помочь бедному животному вскарабкаться на дерево, но пес был такой глупый и неистовый, что все попытки спасти его оказались тщетными, и вскоре она навсегда потеряла его из виду. Теперь женщина с ребенком остались совсем одни. Огонь, который еще несколько минут горел в опустевшей хижине, вдруг погас. Она уже не знала, куда плывет. Вдали показались смутные очертания белых дюн на косе, и она поняла, что дерево плывет по течению реки. По всей вероятности, скоро будет отлив. Вероятно, они доплыли до водоворота, где морская вода слилась с разлившейся рекой. Если вода вскоре не начнет спадать, их может унести к устью, а оттуда в открытое море или раздавить среди плавающих обломков. Если этого не случится, если спадающая вода унесет их к заливу, есть надежда, что дерево зацепится за один из лесистых выступов косы, и они дождутся там утра. Иногда ей казалось, что она слышит, как доносятся с реки голоса и крики людей, мычание коров и блеяние овец, потом опять наступала тишина, и она слышала только звон в ушах да биение своего сердца. К этому времени она стала чувствовать, что продрогла до мозга костей. Так оцепенела от неловкого положения, что едва может двигаться. Ребенок плакал, и когда она давала ему грудь, то поняла, что у нее пропало молоко. Это ее так испугало, что она закрылась платком и в первый раз горько заплакала. Когда она снова подняла голову, гул прибоя слышался уже позади. Она догадалась, что дерево опять повернулось. Набрав в рот воды, чтобы промочить горло, она почувствовала, что вода соленая, как ее слезы. Но это ее обрадовало. Она поняла, что плывет по спадающей воде. Потом ветер стих, и кругом воцарилась глубокая гнетущая тишина. Не слышалось даже журчания воды по бокам огромного шероховатого дерева. Все было объято мраком и безмолвием. Она заговорила с ребенком, чтобы услышать собственный голос и убедиться, что она не потеряла дара речи. Странная мысль не оставляла ее. Она думала о том, как, должно быть, ужасна была та ночь, когда Ноев ковчег плыл над Араратом, а кругом все живое было сметено с лица земли. Она думала и о моряках, цепляющихся за обломки разбитого корабля, и о несчастных женщинах, привязанных к плотам и погибших в пучине жестокого моря. Она хотела поблагодарить Бога за свое чудесное спасение и оторвала взгляд от ребенка, который тревожно спал на ее груди. Вдруг на юге блеснул яркий свет. Вспыхнул и замерцал. И снова блеснул. Сердце у нее забилось под холодной щечкой ребенка. Это был маяк у входа в залив. Не успела она прийти в себя от удивления, как дерево вдруг стало скользить по дну, потом еще немного протащилось вперед и остановилось. Она опустила руку в воду и почувствовала, как вода, тихо булькая, течет мимо. Дерево лежало на земле. Судя по положению маяка и гулу прибоя, оно остановилось на Дедлоу-марш. Если бы не ребенок, который был совсем простужен и кашлял, если бы в ее груди не иссяк нежный источник, она считала бы себя окончательно спасенной. Но тревоги и опасения внушали ей самые печальные и мрачные мысли. Вода быстро убывала. Но самым необычайным оказался прилет хорошенькой беленькой птички, чуть побольше голубя и похожей на пеликана. Но это был не пеликан. Птичка все время делала круги над ее головой и, наконец, села на один из корней дерева у ее плеча. Женщина протянула руку и погладила птичку по изящной белой шейке, но та и не шелохнулась. И женщина подумала, что хорошо бы приподнять ребенка и показать ему птичку. Но когда она захотела его приподнять, то почувствовала, что он совсем холодный. Заглянув ему в лицо и видя, что глаза его с коротенькими ресницами закрыты и обведены синими кругами, она громко вскрикнула, птичка испугалась и улетела, а женщина потеряла сознание. Да, это было самое худшее, по крайней мере, для нее. Когда она очнулась, солнце стояло высоко в небе, а вокруг расстилалось болото с низкой стоячей водой. Кругом слышались неясные звуки гортанной речи. Ослабевшая и изнемогающая спасенная мать лежала возле костра, разведенного на болоте. Неподалеку сидела, раскачиваясь из стороны в сторону, старая индианка и напевала индейскую колыбельную. Первая мысль матери была о ребенке, и она уже готова была заговорить, когда к ней подошла молодая индианка, вероятно, тоже мать, и, догадываясь о ее желании, поднесла ее ребенка. Бледненького, но живого! Он лежал туго спеленутый, точь-в-точь в такой же забавной колыбельке, сплетенной из ивовых прутьев, в какой спал ребенок молодой индианки. Мать засмеялась и заплакала. А когда обе индианки, старая и молодая, с улыбкой открывавшие большие белые зубы и сверкая черными глазами, начали наперебой говорить: «Очень хорошо будет, беленький молча!» и «Скоро твоя мужа придет!» Ей от радости захотелось расцеловать их смуглые лица. А случилось все вот как. Индианки расхаживали по болоту и собирали в свои смешные корзинки ягоды. Вдруг старшая заметила неподалеку развивающуюся на ветру юбку. Не в силах бороться с искушением раздобыть себе новое платье, она подошла ближе и тут-то и заметила белую женщину с ребенком. Можете не сомневаться, что индианка получила юбку. Но когда пришел, наконец, он, постаревший от тревоги, казалось, на целый десяток лет, и бросился к ней, она опять потеряла сознание. И им пришлось на руках отнести ее в челнок. Представьте себе, что он ничего не знал о наводнении, а услышал о нем впервые от индейцев в утопии и по описанию понял, что несчастная его жена. А когда снова наступил прилив, он пригнал старое дерево, хоть оно и не стоило такого труда, заложил его в качестве фундамента для нового дома и назвал это жилище ковчегом Мэри. Но легко догадаться, что новый дом был построен за пределами самого высокого прилива. Вот и все. Пожалуй, не так уж много, если вспомнить о зловещих возможностях Дедлоу-Марш. Но если вам когда-нибудь придется блуждать по нему во время отлива, или пробираться в лодке, когда вода поднимается, или еще хуже, заблудиться в тумане, как это не раз бывало со мной, тогда вы по-настоящему поймете, что случилось с Мэри. И оцените счастье жить в таком месте, которое недосягаемо для самого высокого прилива. Внеклассное чтение. С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман.
Музыкальный редактор Виктор Петров.
Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.